Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, в прошлый раз мы говорили о ревности. А закончили в прошлый раз разговор тем, что для того, чтобы человек не боролся за своих любимых, чтобы он не пытался доказать, что у него есть право видеть иначе жизнь другого человека, для того, что у него есть право страдать за неправильный выбор другого человека и доказывать другому человеку, что его просто используют, что подлинное счастье он теряет, что на самом деле обрекает на несчастье и детей, и мужа или жену. То есть очень много людей, вот для того, чтобы человек не смел дерзать, бороться за свою любовь и за свою семью, и за сохранение верности, преданности, стабильности, сформировавшихся связей нескольких человек, надо было объявить, что брак любой – это всего лишь узы, которые стесняют человеческую свободу и обременяют его ненужными обязательствами и губят тем самым любви высокие порывы. А всякое желание человека бороться за свою любовь и за свою семью надо было объявить собственническим эгоизмом. И у человека нет силы при таком раскладе бороться за сохранение своей семьи, за сохранение своей любви. И общество на все эти попытки начинает реагировать именно как на взбаламошный, дикий, неопузданный гнев или необоснованные претензии страшного собственника-эгоиста. Вот. И закончили мы тем, что сказали, что вот это в значительной степени именно эта подмена и привела к тому, что институт брака и стал разрушаться. Вот. И в связи с этим мы сегодня продолжим разговор о либерализме. Ну, если, например, мы прочтем самую доступную, самую популярную, самую легковесную энциклопедию современности, Википедию, мы прочитаем там два свидетельства. Нам их вполне достаточно. Мы же не либерализм изучаем, а отношение к современным проблемам с точки зрения христианства. Так вот, в Википедии написано, что либерализм – это незыблемость прав и индивидуальных свобод человека. Или немножко по-другому. Права и свободы каждого человека выше, являются высшей ценностью, и а именно они устанавливают правовую основу общественного порядка. Права и свободы человека есть высшая ценность и основа любого общественного устройства. Конечно, в современной православной среде принято ругать либерализм. Ругать сильно, ругать гневно, пафосно, страстно, с чувством собственного достоинства и с чувством, ну, скажем так, собственной непогрешимости, то есть с чувством того, что я обязан и имею право это делать, поругать либерализм. И, к слову сказать, я охотно присоединюсь к тому, чтобы поругать либерализм, но только после того, как сделаю несколько небольших таких коротеньких комментариев по этому поводу. Вообще говоря, когда Ну, естественно, что все мы живем в то время, в которое живем, и все мы так или иначе с этим, с этой социальной средой, с этим политическим строем, с тем вот социокультурным фоном, в лоне которого мы живем, мы, несомненно, связаны. И поэтому и как и у меня, так и у каждого человека вот эти, что называется, дух времени, основные идеи, они касаются, задевают, что-то проходит мимо, только обжигая своим холодом или жаром, что-то оседает в сердце, очень долго его волнует, и разум смущает, и сердце волнует. И, конечно, абстрагироваться от этого, отстраниться от всего того, чем бурлит сегодня мир, на самом деле не очень просто. Но христианин должен уметь это делать, хоть в какой-нибудь степени, чтобы сохранить именно отстраненность. Некую отстраненность ровно в ту степень, отстраненность от того, чем живет мир, именно в ту степень, которая позволит ему трезво размышлять о том, что происходит и чем живет мир. Отстраненность должна иметь свои границы, потому что в этом мире живут люди, которые волнуются этими идеями, увлекаются мнениями, какими-то поветриями, какими-то вот, стремлениями, какими-то вдохновениями. Но это люди. Люди, которые плоть от плоти моей и кровь от крови моей. Это люди, за которых пролил свою кровь Господь Иисус Христос. От них отстраниться не то, что невозможно, от них отстраняться нельзя. Запрещено это смерть для души. Как говорили очень красиво и необыкновенно глубоко и верно святые отцы, брат есть жизнь наша. И насколько мы сможем быть солидарны, используя выражение митрополита Антония Суржского, солидарны с ним, настолько и открывается нам возможность общения с Богом. Ну или, скажем, можно об этом же рассуждать и на языке, в контексте Иоанна Богослова, его первого послания, что действительно брат есть жизнь наша. Но от мира мы отстраняться должны. Мы должны уметь, как говорил тоже патриарх Тихон, стоять над схваткой. Мы должны видеть все как бы сверху, потому что, погружаясь в эту среду, мы как раз не становимся близкими людям, а мы как раз становимся близки только к определенным людям, только к тем, кто разделяет наш интерес или к тем, чей интерес мы разделяем. То есть, если мы, скажем, употребляя, применяя это к изучаемому нам вопросу, если мы становимся либералами, то мы очень хорошо понимаем своих либералов, но совершенно не понимаем всех прочих консерваторов и тому подобных людей. Если мы становимся консерваторами, очень хорошо понимаем консерваторов, но совершенно не понимаем либералов. И в результате мы становимся не ближе к людям, а дальше от них. Так вот, чтобы быть действительно ближе к людям, ко всем людям, принимая и понимая всякого, и либерала, и консерватора, мы должны вот, отстраниться от тех идей, тех импульсов, тех увлечений, тех поветрий, которые человечество или наш народ волнуется сегодня. И вот умение поразмышлять над тем, чем волнуется современный человек, как он обольщается, прельщается, как он зажигается, вспыхивает, волнуется, как действует в нем страсть, как втягивает, вбирает, а порой просто всасывает этого человека мир. Вот обо всем об этом мы можем рассуждать только тогда, когда мы можем отстраниться от каких-то идей, которыми волнуется мир. Именно исполнить те слова, о которых говорит апостол Иаков в своем послании, в 4 главе: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, разве вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Так вот, надо немножко перестать дружить с миром, еще раз подчеркну, с миром, а не с людьми в этом мире живущими. Вот, чтобы понять, что происходит с миром и как в нем мучаются и страдают люди, надо все-таки быть хоть чуть-чуть чуждым этому самому миру. И вот, конечно, когда немножко начинаешь отстраняться от разных идей, идеологий, течений, волнений, движений, то вот грустно смотреть бывает, как, например, монархист, который всеми фибрами своей души, так он говорит, любит и почитает монархию, причем именно в ее русском варианте, но при этом он ратует за создание монархической партии. Вот это то, что называется оксюмерон. Вот. Но люди даже не замечают этого, потому что монархист, ну да, это консервативная, ну в данном случае реакционная идея, но все-таки консервативная, хоть в какой-то степени человек ревнует о том, чтобы защищать, сохранять какие-то ценности, интересы, но при этом он предполагает такой институт общества, который с монархией, состоящей монархией, в ее русском или византийском варианте, строго говоря, не конгруентен. Партия политическая, вот, и монархия – вещи из разных миров на самом деле. Или, например, человек, который, уже перенося так ближе в церковную плоскость, человек, ревнующий о соблюдении поста, очень ревностно постящийся и понимающий только посте, только постящийся человек может быть христианином, потому что, как известно, духи злобы выходят только, побеждают только молитвой и постом. И вот этот человек, он скрупулезно и методично рассматривает этикетку того или иного продукта, пряников или печений, смотря на то, а постный это продукт или не постный. Ему кажется, что он ревностно относится к посту, что он действительно хранит традицию. Но если бы он хранил традицию, ревностно хранился посту, он бы вообще в магазин не ходил и печенье с пряниками не покупал. Потому что тогда бы он постился, только вкушая квашеную капусту, вареную картошку и воду вот, пил. Ну, в лучшем случае квас. Даже чай с точки зрения настоящих постников, это все-таки баловство. И, кроме того, очень дорогое удовольствие, нынешний чай. Так вот, человек как бы тоже вроде бы консервативен, а на самом деле он очень либерален, потому что, скажем, побаловаться чайком, ну, в русском монастыре, далеко не самом строгом монастыре 19 века, это все-таки было, ну да, изрядным долю либерализма. Вот, и те монастыри, где позволяли себе чай или там иметь в комнате печенье, это было уже неслыханной роскошью, и за это, ну да, некоторые ревнители православия очень строго взыскивали и судили. Но вот человек это теперь все совмещает. Или, например, отец, который сурово воспитывает своих детей, он держит их в черном теле, там, терпеливо, скрупулезно вот, вкладывает в них душу и время, и усилия волевые свои. И вот именно из-за этих ревностных усилий он отправляет своих подросших детей в православный детский лагерь на берегу какого-нибудь моря, Азовского, Черного, не принципиально. Вот. И он уверен, что это и есть проявление его вот ревности о спасении детей, об их благочестии, благонравии. На самом деле он разрушает все то, что он с таким трудом в течение там, 10-12 лет строил. Но он не понимает это, он же в православный лагерь отправляет детей. Значит, как ему кажется, там будут так же строго их воспитывать. Однако, разумеется, ничуть не бывало. Вот. И таким образом, вот, я эти примеры привел только для того, чтобы их можно было вообще приводить очень много. Это все картинки с выставки, это все видно невооруженным глазом, потому что на самом деле мы живем в такой ситуации, когда мы совмещаем, вот мы все ходящие оксюмероны, особенно тогда, когда становимся христианами, вот этот оксюмеризм, он просто начинает выпирать из нас, потому что мы люди, которые пришли в церковь не из традиции. Нас никто по-христиански не воспитывал. Наше общество не христианское. И поэтому, пытаясь как-то в этом обществе, не имея ни культуры, ни школы, ни воспитания, многопоколенного традиции, в которой бы мы сами созрели, естественно, мы хватаемся за все, что подвернется под руку, а времени осмыслить все то, что мы делаем, все то, во что мы убеждены, все то, что мы считаем принципами, осмыслить это с точки зрения Священного Писания или мысли святых отцов нам просто порой бывает некогда. Причем без сарказма, просто некогда. Потому что все-таки осмысление – это удел людей, ну хоть сколько-нибудь патриархального быта. То есть, когда у людей есть время посидеть, подумать на природе, в тишине, послушать стариков, своих ли стариков, чужих ли стариков, причем стариков, сформировавшихся в традиции, послушать старцев, сходить куда-нибудь пешком, не спеша, по полю, размышляя, слушая пение птиц, ловя дуновение ветра, наслаждаясь чистым воздухом, тишиной и красотой, и чувствуя близость к Богу, крестясь на те храмы, которые мимо проходят, все это в тишине, без какой-то суеты, гонки, борьбы с какими-то случайными элементами, встревающие в процесс нашего размышления в виде рекламы, шума, гамма, музыки, скоростей, криков, песен и так далее. Вот. Поэтому просто некогда. Для этого нам нужна тишина и свободное время. У нас и свободного времени нет, и тишины нет. И поэтому просто поразмыслить над тем, чем мы сейчас очередной раз болеем, во что мы сейчас верим, чему мы сейчас служим. У нас не представляется для этого никаких возможностей, поэтому продолжаем болеть. Поэтому смешиваем несовместимые вещи, поэтому пытаемся взять хоть что-то из того, что сами умели делать когда-то в детстве, те же самые лагеря. Вот. Не потому, что, скажем, лагерь православный плох или он хорош. Дело не в этом, просто мы все были в лагерях, мы знаем, что давал лагерь ребенку, и поэтому сами, пережившие это в детстве, мы вот пытаемся сделать это и нашим детям. Мы придумали эту идею, мы привозим туда детей просто потому, что это было в нашем детстве. И потому что в нашем детстве это приносило нам радость и приносило нам приятность. Вот, и это единственная на самом деле причина, по которой вот есть такой православный детские лагеря. И так касательно всего, мы, скажем, показываем детям хорошие советские фильмы или мультфильмы. Не потому, что они хороши, не потому, что они там какие-то особые такие с эстетической составляющей. Хотя они, конечно, и такие, и очень умные, очень красивые, и все такое прочее. Но показываем-то мы их не поэтому, а потому что сами в своем детстве мы пережили, как это хорошо, как это здорово, какие были замечательные фильмы, и сейчас пытаемся их тому же самому детей наших приучить. Если бы мы в своем детстве пережили встречу с псалтырью, если бы мы в своем детстве зажглись в 5 лет услышанным рассказом о распятом Христе, если бы в 12 лет стояли перед плащаницей и плакали вместе со всем храмом, вот, то мы бы, конечно, всему этому пытались приучить и наших детей, если бы мы сами пережили в детском возрасте не встречу, скажем, с героями Жюля Верна или Александра Дюма, а дивными строками псалтыри, мы бы иначе воспитывали своих детей. Но в том-то и дело, что мы все родом из детства и пытаемся детям дать то детство, которое было у нас. Это, по крайней мере, честно. И в этом ничего плохого нет. Но из-за этого получается, что очень много вещей-то в целом несовместимых получается. Они и время изменилось, и ценности, которые сейчас мы пытаемся привить детям, они немножко не соответствуют с тем, что было раньше, что есть сейчас. И отсюда вот того, что наше прошлое транслируется в сегодняшнее настоящее для детей, которые родились в сегодняшнем, настоящем, но жить-то хотят совсем в другом будущем. Вот это перемещение, состыковка в разных миров, она и приводит к тому, что у нас вот все вот так вот получается несопоставимо. Все как-то вещи не продуманные, не прочувствованные до конца. И, конечно, очень часто, возвращаясь к либерализму, очень часто встречаются люди, которые ругают распущенных либералов, наших ли местных, европейских ли либералов. Но при этом люди, ругающие либералов, они почему-то совершенно неуместно и нелогично возмущаются строгостью своего начальства, которое взыскивает за то, что они опоздали на 5 минут на работу, или взыскивает за то, что они вообще просят отгул по причине того, что сегодня православный праздник, они не понимают, как это так. Вот, как это начальство может им запрещать ходить в храм, требовать какой-то работы, когда такой праздничный день, но на самом-то деле вот это ведь вещи одного порядка. И когда мы хотим, чтобы начальство опускало нас на праздник или прощало нам прогулы по причине каких-то вещей, это ведь тоже либерализм. Может, не испорченный и не распущенный, но именно начальство в данном случае является более консервативным, чем мы. Оно борется за ценности, за традиционные ценности, одной из которых является исполнение своего долга, скрупулезное, методичное исполнение своего долга и исполнение своего штатного расписания, штатного распорядка. Но мы забыли, вот это все потому, что мы забыли, что страстно ругая либералов, мы забыли, что изначально либерализм был порожден призывом к свободе, призывом к милосердию, призывом к тому, чтобы снять бремена с людей, бремена неудобоносимые. Когда-то за церковный либерализм ругали святого митрополита Филарета Московского за то, что он ревностно старался перевести Священное Писание на русский язык. В конце концов, его перевели, и все радостно вздохнули, и все, кто нынче вообще что-нибудь знает о Слове Божьем, знает потому, что читает синодальный перевод, который сделан был вот уже после смерти митрополита Филарета, но это его энергия, его сила, его воля на то, чтобы перевести Библию, например, на то, чтобы преподавать студентам семинарий, ученикам семинарий богословие на русском языке, а не на латыни, как это было до него. Или, например, за либерализм упрекали преподобного Серафима Саровского, взыскивали с него за это, потому что он много беседовал с женщинами, забирался с монахинями в кельи и беседовал очень много, потому что он, например, не исполнял некоторые церковные уставы, Вот, например, не общался с архиереем, хотя должен был выйти и почтить своего правящего архиерея, ну, очень напряженно, то есть так очень много общался с мирянами. Уж как за либерализм упрекали преподобных Амвросия и Варсонофия Оптинских, но это просто притча во языцах. Как им доставалось от братьев, от, особенно в Арсенофе Оптинскому и от священного начала, досталось именно потому, что они слишком, вопреки монашеской традиции, много общались с мирянами. И вот именно либералы в свое время боролись за отмену шпицрутенов или, например, за отмену рабства, долговой кабалы или работных домов. И, наверное, никто из тех, кто ныне себя считает консерватором, он не хотел бы вернуть вот все это ниже перечисленное. Ни шпицрутины, ни долговую кабалу, ни работные дома, ни рабство. Но когда-то все люди, которые это отменяли, это люди, которые назывались либералами. Конечно, при этом сам принцип либерализма, он был сформулирован в корне неверно, неправильно. И поэтому он привел к тому, к чему привел. К всеобщему безобразию, к всеобщему разрушению, к разрушению общества и человека, семьи и вообще всякой человеческой общества, общности, к разрушению, потому что главным принципом была объявлена свобода всех от всех, каждого от каждого, и совершенно всем и все стало безразлично в отношении того, что делает или что выбирает другой. Это его право. В итоге-то мир разрушился, потому что принцип, выбранный либерализмом, был неправильный выбор. И при этом очень много хорошего. Из того, что и мы, христиане, считаем хорошим, сделали когда-то именно либералы. Вот такой парадокс. Но чтобы дальше в нем разобраться, мы еще поговорим об этом в следующий раз.